Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут. Понедельник, декабрь, день 25. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Девять баллов пробки в Москве. Такая ситуация на дороге прямо сейчас. Пишите на +7 925 48 94 8 и говорит МСК-бот. А у меня в гостях сегодня Вадим Юрьев, руководитель ЦОДД, и Леонид Мельников, аналитик Яндекс.Пробок. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер.
Ну, слышно вас хорошо, и это замечательно. Говорить мы будем сегодня о том, как изменилась дорожно-транспортная ситуация в Москве за 5 лет. Хуже стало или лучше стало? Ну, естественно, начать нужно, наверное, с происшествия на Славянском бульваре. Все-таки что там произошло, во всяком случае, что думают по этому поводу в ЦОДД?
Ну, во-первых, прежде всего, я хотел бы выразить свои соболезнования семьям погибшим и пострадавшим. Значит, город уже сказал, что окажет, значит, всю соответствующую помощь, а компетентные органы ведут проверку по данным фактам. Проверку, разбирательство, уголовное дело, следствие.
Ну, вообще, вот в последнее время, например, в Европе, мы знаем, бывают такие вещи, теракты на транспорте. У нас какие-то предпринимаются, скажем, меры, чтобы такого не было? Я не говорю о том, что сейчас то, что произошло теракт, потому что там пока разбираются, что произошло, но тем не менее, вот у нас принимаются какие-то меры, чтобы автобус не въехал в людей, еще что-то подобное не произошло?
Ну, в таких терминах вообще нет никаких оснований говорить сейчас. Соответственно, есть транспортная безопасность, это абсолютный приоритет для всего транспортного комплекса Москвы. Это основная задача в нашей работе, которую перед нами ставит заместитель мэра Москвы Лексутов Максим Станиславович. Угу. Это целый комплекс мер, это проверочные мероприятия, это понимание, кто, где, как ездит, в том числе регулировка автомобилей такси, контроль частных перевозчиков. В Москве все эти меры там очень стабильно принимаются. Отбор водителей, контроль за маршрутами, контроль осуществляется онлайн. Соответственно, транспортная безопасность имеет высший приоритет. А в этом конкретном деле, я считаю, что его обсуждать сейчас, ну...
Преждевременно. Нет,
абсолютно преждевременно.
Я напомню, что у меня в гостях Вадим Юрьев, руководитель ЦОДД, Леонид Мельников, аналитик Яндекс.Пробок. Ну вот, собственно, с чего вопрос-то начался? Яндекс.Пробки опубликовали материал, да, аналитический. То, что произошло с движением дорожным в Москве за 5 лет. Поэтому и говорим, в общем-то, лучше стало или хуже у нас на дорогах Москвы. Ну, Леонид, давайте вы, как представитель Яндекс.Пробок, скажете, лучше стало или хуже.
На самом деле исследование очень большое, и там было приятно, если каждый человек, который темой интересуется, нашел бы его в интернете и ознакомился. Но давайте кратко. На самом деле, весьма интересные общие выводы, заключаются они в чем? До этого мы работаем, Яндекс.Пробки, уже с 2006 года, начали писать исследования где-то с 2010-го, и до этого мы говорили, ситуация ухудшается, ну а что делать, машин становится больше, пробок становится больше.
До этого это до когда,
вот так говорили? Вот, долгое время мы так говорили, и вдруг в 2014 году, который... Угу. Наверное, многим автомобилистам, сейчас поймем, почему, не понравился, но статистика говорила, что, извините, но это работает. Это год, когда платная парковка, которая вызывала так много споров, она расширилась существенно. До этого шли эксперименты, она расширилась где-то в пределах Садового кольца, да, это был большой такой скачок, и угу. Это отразилось на приборах очень уверенно. И 2014 год стал переломным впервые, когда на дорогах стало свободнее, чем в предыдущем году. Раньше такого не было видно. И...
В 14-м свободнее, чем в 13-м.
Совершенно верно. Mm. И это и наши данные подтверждают, и есть, скажем, том исследование публикует. Наше исследование, оно довольно детальное, но общий вот этот вывод, что 2014 год стал переломным, mm-hmm. Он наблюдается.
И что, и с тех пор все лучше и лучше, что
ли? Дальше, по данным Яндекса? Да, давайте смотреть. Значит, 2014 год, первый скачок, 2015 год. Угу. Там еще небольшое улучшение, связанное, по-видимому, с расширением зоны платной парковки до третьего транспортного кольца. Дальше ситуация уже так кардинально не менялось, с платной парковкой остановились. И здесь мы вот возвращаемся к той мысли, про которую часто говорят урбанисты, что, к сожалению, чем лучше условия среды для автомобилистов, тем хуже становится с пробками. И вот, ну, Москва это еще раз подтвердила в обратную сторону. Если для автомобилистов вводишь ограничения, ситуация на дорогах может улучшаться, но дальше, собственно, где-то ситуация вокруг одной и той же сейчас остается. В утренние часы с каждым годом, вот до 2017-го, она все еще улучшается. А в середине дня вот она там то лучше, то хуже. Где-то в вечерний час пик она застабилизировалась последние три года. Вот я сейчас смотрю...
Просто я, знаете, как Леонид, хотел бы отметить, что сейчас девятибальные пробки во время нашего разговора.
Да, это совершенно несомненно. Мы сейчас... Два важных фактора должны отметить для этого. У нас скоро Новый год. Мы постоянно говорим про то, что предпраздничный ажиотаж – это всегда пробки, и здесь нужно вообще в идеале, ну, это такой, знаете, совет, в идеале готовиться к Новому году надо в начале декабря, потому что все готовятся в конце декабря, а там, где все, там и пробки, очевидно.
Понятно.
Это первый фактор. Второй – это снег. Конечно, снег. Этим никого не удивишь, когда идет снег.
Но некоторые зимой все-таки не готовы к снегу.
Вы знаете...
Снег, его плохо убирают или плохо ездят в снег?
Знаете, его не научились отстреливать, пока он не упадет. Смотрите, давайте так. Когда дождь идет, его там тоже ведь, наверное, неплохо убирают.
Улучшается ситуация. Да. Я понял. Хорошо, Леонид, спасибо большое. Вадим Юрьевич, ну, к вам вопрос. Ну, понятно, да, вот оценки Яндекса я понял. То есть с 2014 года, вот переломный момент, все-таки ситуация дорожная начала улучшаться. Я вот каждый день практически езжу на машине. Я, честно говоря, не почувствовал. То есть, а как это понять, что она начала улучшаться? Вот на ваш взгляд, она начала улучшаться или нет?
Смотрите, с 2014 года. Здесь есть несколько параметров. Во-первых, мы считаем, что... За 5 лет у нас цифры, может быть, чуть более консервативные. Средняя скорость в утренний час пик за 5 годах увеличилась на 12%, вечерний на 8%. Из таких 12, измеряемых, да? измеряемых показателей я бы обратил внимание еще на абсолютно независимо от нас упомянутую Леонидом компанию TomTom, которая анализирует там огромный объем данных. Они отмечают за 5 лет снижение индекса загруженности на 13%. Возможно, это ни о чем не скажет, но есть совсем понятный показатель. Москва была... на первом месте по пробкам в мире, 5 лет назад, сейчас опустилась на 8 место. Это как раз тот случай, когда почетно не лидерство.
Вот, соответственно, а отрыв сильный вот от первого места? Как это вообще?
Отрыв приличный, там целый комплекс факторов. Вот, и вот это к вопросу о вашем восприятии. Есть еще один такой фактор. Вот с точки зрения, что произошло с точки зрения автомобилизации и владения автомобилем. Действительно, с 2010 по 2017 год количество автомобилей, зарегистрированных в Москве и в области, секрета никакого нет, Москва – это точка экономического притяжения, как минимум, московского региона. Так вот, число зарегистрированных автомобилей, то есть что-то купили, что-то продали, вот на разницу, число зарегистрированных автомобилей выросло на 1 миллион. Соответственно, уже сейчас 7,7 миллиона транспортных средств. Это совершенно огромная цифра. Если бы мы не предпринимали всего того набора мер в рамках транспортного комплекса, часть мер ЦОДД, часть основная задача – это департамент транспорта, идеолог ее, то мы бы просто остановились уже, поскольку, повторяю, вот это очень осязаемо, плюс миллион человек, Москва, миллион автомобилей, Москва смогла переварить за это время. Соответственно, сейчас в городе передвигается уже 3,6 миллиона уникальных автомобилей.
То есть автомобилей больше стало, а ситуация, в общем-то, все равно улучшается.
Ну, на наш взгляд, да, а по поводу вашей эмоциональной оценки...
Безусловно, она эмоциональная, поверьте мне, особенно если со мной проехать прямо в параллель, вот я могу прокатить кого-нибудь из ЦОДД вместе с собой на машине, она всегда эмоциональная.
Ну, я думаю, что мы готовы и к такому эксперименту.
Не знаю.
Но если без нарушений правил дорожного движения, то...
Без нарушений, но очень эмоциональная оценка.
В таком случае, если все, что нас интересует, не надо нарушать правила, если вы ведете себя на дороге как положено, то...
Вот у меня, Леонид, вопрос. Я действительно, вот смотрите, как бы это ни было смешно, да, я пробовал пользоваться разными навигаторами, Яндекс и Google. В итоге на Яндексе сижу. Если в России, если выезжаете в Европу, все равно Google, что логично, да? Тем не менее, у нас вот слушатели и я, в общем-то, мы часто ругаем Яндекс. Почему? Потому что иногда показывает пробку там, где пробки нет. Иногда не показывает пробку там, где она есть. В чем проблема? Как вы вообще показываете нам пробки? Как вы это считаете?
Давайте... со второго вопроса, если начать, то будет проще ответить на первый.
Давайте.
Пробки на самом деле рисуете вы.
Мы?
Да. Mm-hmm. Дело в том, что когда вы включаете свой, в своем смартфоне Яндекс.Навигатор, в этот момент получается GPS-координата, вы ее видите, но по мобильному интернету смартфон передает эту координату на серверы Яндекса. Данные эти анонимные, нам важно, что некто или даже нечто движется с определенной скоростью вдоль определенной улицы. Алгоритмы вычисляют, по какой улице вы едете, с какой скоростью, и за вами улица красится в соответствующий цвет. Этот подход, он действительно невероятный, дает результаты по покрытию. Мы покрываем всю Россию, ну, крупные города очень плотными данными, но у него есть один недостаток. Чтобы показать пробку, кто-то должен в ней постоять и передать эти данные. Ну, по-другому не может быть.
Иногда пробки нет, потому что мы первые там встали.
Да, всегда это выглядит так, что человек говорит, как же так, вот я здесь стою, там фотографию прикладывает, мы отматываем время, 2 минуты назад там светофор горел в другом режиме, было зеленое, все ехали быстро, он действительно встал, пробочка собирается.
А ситуация, когда наоборот, вот ты стоишь, точнее, тут вроде бы пробка показана, ее нет, она так вот быстро успела рассосаться, что ли?
Ну, в целом, да, то есть, да, ну, надо смотреть конкретные случаи, мы этим занимаемся, у нас на самом деле целая есть система постоянного мониторинга нашего качества, все-таки действительно вот сервис уже 10 лет, и мы отслеживаем, мы умеем отслеживать такие ситуации. Да, хвост пробки, он может достаточно быстро играть и в ту, и в другую сторону. И есть еще такой интересный, ну, особенно, чем более эта улица незначительная, то есть на крупных улицах это должно случаться реже, а вот где-нибудь ночью на каком-нибудь переулочке, где вы чуть ли не единственная машина, вот есть такой классический пример, я тут приехал с друзьями, запарковался, и улица покрасилась, значит, в красный цвет. Вы единственные на этой улице, еще если действительно с несколькими смартфонами, даете очень мощный сигнал системе, что ну здесь что-то, коллапс какой-то случился. И нет, важно, что нет других никаких машин, которые бы проехали мимо.
Это единственный сбор данных у вас, потому что Владимир говорит, то есть получается, если... А, нет, это, подождите, ипати. 10 человек соберутся и специально поедут тихо, то будет пробка. То есть такой сбор данных.
Это... справедливо, если не поедет никто другой. Вот я привожу пример. На ночной улице никто больше не ездит, можно создать ложную пробку. Но если мы говорим, крупная улица, там мимо вас проезжает много автомобилей, алгоритму легко понять, что это выброс.
Спасибо большое, Леонид. Вадим Юрьевич, а вы вот пробки же, наверное, тоже как-то фиксируете, и как вы их фиксируете? По Яндексу вы их определяете? Или у вас своя какая-то система сбора данных? И если да, то какая, чем она, в общем, отличается от того, что делает Яндекс?
Ну, конечно, наша система отличается, поскольку у нас несколько разные цели. Если говорить, как мы собираем информацию и по каким источникам. У нас есть несколько объектов, с которых мы снимаем информацию для целей понимания движения в городе. Значит, первое, мы используем специальные детекторы транспорта. Детекторы транспорта передают информацию и о скорости, и о количестве проходящих машин.
Что это такое за детекторы транспорта?
Они... Специальные устройства, которые расположены в нужном нам порядке, ну, они... на основных каркасных магистралях города.
Понятно. Вот, на столбах где-то висит что-то?
Да, фиксирует скорость проезжающего транспорта, фиксирует количество проезжающих автомобилей. Мы таким образом понимаем пропускную способность улицы. Эти данные нам очень важны. Мы, например, их используем там в другой своей аналитике. Можем об этом позднее поговорить. Есть комплексы фотовидеофиксации. Нас по этим комплексам очень хорошо знают. Это та система, которая, на базе которой мы наказываем тех водителей, кто нарушает правила дорожного движения.
Системе, ну, это правда.
Коллеги из ГИБДД этим занимаются. Мы поставляем видеоматериал, фотоматериал. Но... эти данные используются не только для того, чтобы, значит, определить нарушение скорости или нарушение по повороту не из того ряда. В целом у нас 17 групп нарушений, которыми мы сейчас интенсивно оперируем. Эти данные мы забираем для того, чтобы также понимать, каждая камера работает фактически тоже как датчик. Каждая камера работает для нас как датчик. Есть треки бортового оборудования подвижного состава. Это, прежде всего, весь городской транспорт. Это все автобусы Мосгортранса, все автобусы частных перевозчиков. Это подвижной состав техники жилищно-коммунального хозяйства. И еще целый набор данных. Вот в совокупности мы набираем 350 миллионов пакетов данных в сутки.
А я и хочу спросить, может быть, вам в таком случае нужно свое какое-то приложение? Я имею в виду, которое вы могли бы предоставить тем же самым водителям. Потому что у вас явно отличается сам механизм сбора данных.
Механизм сбора данных у нас другой. Вот, соответственно, мы и другие показатели в них отражаем. У нас задача пока такая не стоит, собственное клиентское приложение, потому что мы используем то, что нам, ну, то, что мы собираем, мы используем для других целей.
Ну, хорошо, но когда я смотрю Яндекс, вот, и как они собирают, у нас все время 9 баллов, 9 баллов, 9 баллов, 9 баллов. Это справедливо или несправедливо? Потому что говорить о том, что город поехал там с утра на 12% быстрее, а вечером на 8% быстрее, я каждый раз смотрю, 9 баллов, 9 баллов, как он поехал быстрее, я понять не могу.
Давайте я вам отвечу на этот вопрос.
Как мне это сопоставить-то в голове, в общем?
Смотрите, надо понимать, что баллы, которые вы видите, это не инструмент аналитики, потому что... Вообще, что такое баллы?
А инструмент чего это тогда?
Это инструмент предупреждения о необычной ситуации. Вот сейчас 9 баллов – это необычная ситуация. И каждый водитель, который про это слышит, он должен задуматься, мне сейчас выезжать... Или я могу еще пару часов поработать.
Леонид,
или мне...
я должен спросить, 9 баллов сегодня и 9 баллов завтра – это разные 9 баллов?
Ну, сегодня и завтра – это скорее одно и то же, но сегодня и 5 лет назад – это уже могут быть разные.
Это разные 9 баллов.
Да. Смотрите, баллы подстраиваются под реалии города. Они именно должны передать вам, что ну, сейчас что-то не так относительно обычного. Очень это ярко можно объяснить, сравнивая с другими городами. Баллы работают в 30 городах, и они в каждом городе настроены под реалии того города, потому что, ну, возьмем шкалу города, где пробок много, перенесем в другой город, и там, ну, всегда будет, скажем, 5 баллов, и жители не будут понимать, ну, каждый день 5 баллов, что это за шкала. Сделаем наоборот, будет пусть 10 баллов, многие
тогда
хотят.
Тогда вопрос, 9 баллов сегодняшние по меркам 5-летней давности, это сколько баллов?
У нас нет такой какой-то точной шкалы пересчетов. Ну, вот смотрите, у нас в среднем в исследовании получилось. Давайте я сейчас...
Давайте, мне интересно число. Просто понять. Я не знал, что баллы сегодня и 5 лет назад – это разные баллы. Я думал, что это вот какой-то
нет,
стандарт.
Вот еще раз, они не стандарт, они должны вам показать, что вот сейчас относительно того, к чему вы привыкли за последнее время, что-то случилось.
Соответственно, вот этот вопрос, который задает Алексей, когда мы перейдем на 15-бальную систему, он сам по себе нелогичный, потому что 10 баллов – это всегда максимум. Понятно?
Да, он лишен смысла.
Да.
Нам часто его задают. Вот мы когда-то думали двигать шкалу, расширять, но это неправильный подход, потому что он, ну, запутает
понятно.
Людей.
Для каждого города свои 10 баллов. Так.
Да, в его исторической перспективе. Там через 100 лет они, может быть, будут другие, через... Ну, мы не знаем.
Понятно.
Они должны адаптироваться.
Вот что у вас получилось на основе?
Смотрите, примерно средний балл 2017 года относительно 2013, где-то 0,5 баллов. Вот
17-й относительно...
13-го, за 5 лет.
13-го, 0,5. Половина балла.
Где-то полбалла стало в среднем меньше. Вот мы сейчас, если смотрим осень, тот период, когда мы проводили исследование.
Хотите сказать, что сейчас по меркам 15-го года не 9, а 4,5 балла? Что
нет, 8,5.
А, 8,5. Все, понял, спасибо.
Да.
Понял. Да, пожалуйста, Вадим Ильич. Да.
Вот... Леонид ответил в терминах баллах. Я вот могу добавить, так как мы собираем другого рода информацию, просто по объективным причинам, у нас критерии также другого рода. В частности, что мы точно знаем за 5 лет? Мы знаем, что за 5 лет среднее время в пути общественным транспортом в Москве, прежде всего за счет выделенных полос, которые, кстати, неплохо используют и такси. Вот это время в пути сократилось на 11%. Это не абстракция.
Угу.
Также абсолютно не абстракция. Еще раз, сегодня тяжело об этом говорить. Мы, там, я думаю, все сочувствуем тем людям, которые пострадали, но факт совершенно доказанный, что на 41% сократилось количество погибших в ДТП в Москве, а это тоже зависит от того, как мы понимаем дорогу, как мы работаем с точками аварийности, какие меры мы принимаем, где мы ставим камеры, о которых вы упомянули, и убираем таким образом оттуда лихачей. У нас есть статистика, доказанная, что если мы сегодня поставили камеру в точку аварийности, а точка аварийности, она не просто ж так, она потому, что там превышалась скорость, и были проблемы, связанные с этим, мы поставили камеру, через 9 месяцев люди успевают получить штрафы и так далее, аварийность снижается, погибшие снижаются в этой конкретной точке через 9 месяцев на 35%.
То есть задача не только в том, чтобы...
Вообще задачи нет для того, чтобы штрафы собирать. Задача есть
только... Не-не, я не про это, кстати, хотел сказать. Я про то, что увеличить скорость проезда. Задачи, видимо, есть еще и другие.
Конечно, но...
Люди скажут, знаете, как люди скажут? Медленно город едет, стоит в 9-бальных пробках. Собственно, где биться? Соответственно, и нет аварий таких, которые уносят жизни. Все стоят в пробке.
Ну, если бы это мое... Во-первых, это не так. Мы видим о том, что скорость движения растет. Вот, у нас есть на это, ну, замеры, да, и каждый может про это сказать там сам, и мы перевариваем плюс 1 миллион транспортных средств по московской агломерации, и при этом мы еще и, значит, улучшаем ситуацию с точки зрения погибших, их становится меньше. Мне кажется, это там, ну, достойный результат работы транспортного комплекса. И обращу внимание, вот в нашей работе, в ЦУДД, у нас всего три приоритета. Я, наверное, секрет какой-то не открою. И распределены они в следующем порядке. Первый приоритет – это безопасность дорожного движения. Потому что жизни людей, их здоровье – это самое ценное, что у нас есть. А дорога всегда предмет повышенной опасности. Второй приоритет, который у нас есть – это общественный транспорт. Потому что такую огромную агломерацию, как Москва и Московская область, не вывести без приоритета общественного транспорта. И автобусное движение, трамвайное движение в любом случае будет иметь приоритет. Это, ну, вот такой факт. И третий для нас приоритет – это создание комфортных условий всем участникам движения. А во все участники движения входят и пешеходы, например. Мы все с вами на какой-то период времени, кто-то на более...
Понимаю. Я уж вас перебиваю, я понял. Да. Водитель – это самый последний человек, о котором вспоминают
нет.
ЦОДД.
Нет.
Ну, вы же сами сказали, смотрите. Значит, первое что? Безопасность.
А чья безопасность?
Ну, всех участников пешехода.
41% погибших – это прежде всего водители, не погибших.
Водители, ладно. Ну, вот, общественный транспорт, потом, значит, пешеходы, и потом только водители, правильно?
Нет, это одна группа. Комфорт участников дорожного движения – это одна группа. И когда мы говорим о безопасности, Алексей, вы там, очевидно, опытный полемист, но... Если мы говорим о безопасности, то, конечно, это безопасность и тех людей, кто едет за рулем, и тех, кто едет в машине.
Я просто хочу понять, вот раньше нам говорили, город, он для пешеходов. Вот такая концепция была, город для пешеходов. В основном, почему? Потому что пешеходов больше, чем водителей, это очевидно. Нам объясняли, что один автобус, он провозит больше людей за раз, чем один автомобиль. Тоже очевидные вещи. Сейчас концепция не изменилась, как я понимаю. Город в основном для пешеходов, то есть для человека, который пользуется общественным транспортом.
Да нет, мне кажется, так некорректно ставить вопрос. Город, он для жителей.
Так нам
жители
так,
в этом,
жители, в том числе люди из ЦДД.
Жители в городе делают, жители в городе при своей жизни должны получать транспортные услуги, транспортный сервис. Транспортный сервис несколькими способами надо оказывать. У нас, если вы вспомните, там я там фотографии иногда там показываю.
Да.
Вот очень быстро из памяти очень быстро уносится то, что стало лучше, и откладываются какие-то шероховатости. Вот вы же можете вспомнить, например, в 2010 году в три ряда припаркованные автомобили на Тверской?
С трудом.
Кому от этого было лучше? А у нас все это, так сказать, осталось. Соответственно, а наша задача здесь – это удобство, конечно, всех участников движения, безусловно.
Но наша задача кому оказать... дается приоритет? Должен же быть приоритет в любом случае.
Ну, город развивает, приоритет отдается общественному транспорту.
Общественному, ну вот, я о чем и говорю. Вот некоторые, правда, люди пишут, что не очень приятно смотреть час пик, как общественный транспорт возит воздух по воздвиженке в библиотеке Ленина. VZ пишет наш слушатель.
По поводу воздуха. Вопрос времени... В двух причем аспектах. Например, это, вероятно, это мы говорим об маршрутах магистрали. Вот магистраль перевезла 500 тысяч, перевозит теперь 500 тысяч пассажиров в сутки. Год назад магистраль перевозила 375 тысяч пассажиров в сутки. То есть маршруты разъехались, им нужно время. Соответственно, я думаю, что в апреле мы увидим... Во-первых, это такое заявление, возим воздух, а у нас есть прям данные из билетной системы, сколько людей пришло, сколько людей там.
Я часто вижу сам даже, когда едет общественный транспорт, и вроде никого там нет, но... думаешь, зачем, куда он едет?
Алексей, смотрите, но в этом нет трагедии. Я вот вам...
Нет, трагедии точно нет.
Нет, попробую объяснить. Если мы будем... А вот вы едете мимо в автомобиле, уровень комфорта у вас внутри автомобиля – это тот уровень, который вы сами себе создали. Комфортная для вас музыка, тепло и так далее.
Да.
Город очень много вкладывает в то, чтобы автобус был теплый. Чтобы в автобусе был, ну, теплый, либо там соответствующая климатическая обстановка, если это лето.
Там Wi-Fi даже есть, я удивился.
Совершенно верно.
Приложение у Яндекса есть, когда вот так берешь телефон и видишь, где какой автобус едет. Это было для меня открытием.
Ну, Wi-Fi, кстати, очень важен для нового поколения, для так называемого поколения Y. Мы много социологии смотрим, и вот сейчас там уже люди говорят о том, что мы хотим оставаться всегда онлайн. Но вот теперь подумайте, если вы едете в автомобиле, мимо вас проходит автобус, битком набитый людьми, вы же не захотите туда пересесть. Соответственно, то, что там есть какое-то пространство свободное, удобное, где можно жить, где можно заниматься какими-то своими делами, в этом нет ничего плохого.
Алексей Фрей пишет, что в том году я слушал Гудошникова до 19:45, а теперь до 20:20. Явное ухудшение, пишет Алексей. Просто вы не можете оторваться, Алексей. Приезжая без пробок домой, продолжаете где-нибудь на парковке слушать мою программу. Да, это программа Алексея Гудошникова. У меня сегодня в гостях Вадим Юрьев, руководитель ЦУДД, и Леонид Медников, аналитик Яндекс. Яндекс.Пробок. Сейчас мы послушаем новости, после этого вернемся и будем брать звонки слушателей. В 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У меня в гостях сегодня руководитель ЦОДД Вадим Юрьев и Леонид Медников, аналитик Яндекс.Пробок. Еще раз всем здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и говорим о том, как вот изменилась дорожная ситуация в Москве за 5 лет, и о том, что машин-то стало существенно больше, а вроде бы в процентном соотношении получается, что город едет лучше. Утром на 12%, вечером на 8%. Плюс я наконец-то для себя выяснил, что баллы в Яндексе, они зависят от того, какой город. То есть 9 баллов в Москве и 9 баллов в Санкт-Петербурге – это разные вещи. И более того, 9 баллов в Москве в этом году и 5 лет назад – это опять разные баллы. И я, кстати, хочу спросить, вот у вас, Леонид, как у представителя Яндекс, да, 10 баллов еще не было?
Не было, но, вы знаете, это...
Будет ли?
Это будет зависит ли? От погоды, то есть, действительно, здесь как-то... То есть, от чего это зависит, да, давайте поймем.
Мне
это...
просто в рекламу Вадим Юрьевич сказал, что завтра самый тяжелый день.
Завтра самый тяжелый день? Ну, давайте посмотрим. То есть мы здесь также наблюдаем за ситуацией.
Ну, я же правду говорю, да?
Да. От чего вот эта острота? Обычно это действительно, когда погодная стихия ударяет достаточно сильно, и это действительно, ну, что-то выдающееся. Будет такая ситуация? Будет 10 баллов? Не будет? Не будет. Тут все.
Вадим Юрьевич, ну что, будет 10 баллов завтра? А вы сказали, вот... самый тяжелый день в году. Вот.
Вот это достаточно показательно разницу отражает между нашим подходом и подходом коллег. Значит, если Леонид говорил в основном о погодном факторе, он играет огромную роль.
Да.
А вопросов никаких нет. И, кстати, завтра прогноз достаточно неблагоприятный. Есть прогноз там на метель. Но у нас данные...
Я машину вчера помыл. Я уж простите, что вам рассказываю. Ну вот, на всякий случай просто.
Да, но...
Решил поделиться.
Но у нас больше данных, больше понимания. Завтра большая елка в Кремле. На нее съезжаются дети со всей страны. Безусловно, приоритет номер один – это транспортная безопасность и обеспечить хороший, качественный новогодний праздник.
Безопасность кого?
Безопасность детей.
Детей.
Да, конечно, транспортная безопасность в целом и конкретно безопасность детей. Соответственно, это замечательное мероприятие, к которому мы должны будем подготовиться. Возможно, на это стоит смотреть как на часть столичных функций города Москвы. Соответственно, здесь будут и организация специальных перекрытий, организация специального движения со стороны работников правоохранительных органов, и определенные досмотровые режимы, и возможность там объезда качественного. Весь комплекс мероприятий, направленный на транспортную безопасность, безусловно, будет реализовываться. Соответственно, завтра мы считаем там целесообразным планировать максимально пользование метро, максимально пользование общественным транспортом для коротких поездок или среднепродолжительных поездок такси, поскольку они имеют право пользования легальное выделенными полосами. И по возможности завтра воздержаться от поездок.
Вадим Юрьевич,
да.
Знаете, когда мы со слушателями говорим, кто все-таки виноват в пробках, и проводим голосование по этому поводу, я это довольно часто делаю, ну, я не совру, и сейчас вот все подтвердят, большинство, ну, обычно около там 60% говорит, что сами виноваты люди, то есть, потому что начинают объезжать по, ну, как-то сбоку, с нескольких полос выезжать куда-то. Вот вы, когда в ЦОДД наблюдаете за всем происходящим, вы к какому выводу приходите?
Ну, опять же...
Просто здесь спор в чем, да? Я прошу прощения, да, что сразу перебиваю. Что нужно организовать, мол, движение так, чтобы даже самый глупый человек или самый наглый человек не мог поехать так, чтобы другим мешать. Вот.
Ну, тут ответ немножко продолжительнее получается на,
да,
этот вопрос. Значит, во-первых, если говорить конкретно про текущую ситуацию, ну, в принципе, Леонид достаточно четкий привел аналог. Новый год, замечательное событие. Мы все хотим поздравить, мессенджеры, все остальное проникло в жизнь, но люди хотят покупать подарки сами, сами их вручать, курьерские службы интенсивно работают. И у всех пик вот этого празднования проходит на последнюю неделю декабря. Соответственно, ну, что тут сказать, мы отмечаем в центре, на прошлой неделе фиксировали 17-процентное превышение, это очень большая цифра для нашей перегруженной улично-дорожной сети. Я вот вам приведу такую цифру. У нас в Москве 27 квадратных метров УДС, дорожной сети на один автомобиль. В Лондоне, например, 100. Это не вопрос того, что у нас мало дорог. Люди не хотят, то есть новые дороги нам же, ну, не в космосе надо строить, а в центральной части. Ну, а да. Тут еще 17% прибавка посетителей в центре. Соответственно, на этой неделе, я думаю, еще больше, поскольку все хотят поздравить. И замечательно, мы также всех
поздравляем с Новым годом. Вы уже сказали.
Да, конечно. Соответственно, вот это там существенным образом перегрузит улично-дорожную сеть.
Я жду 1 января.
По поводу, да, 1 января.
Там-то я и покатаюсь.
Безусловно, особенно если 31-го будет там, ну, если 1 января вы по медицинским показателям за руль сможете сесть в первой половине дня, то вы, возможно, застанете абсолютно...
Да я же не пью. Господи, Владимир Юрьевич, а вы, кстати, на чем приехали?
Я на метро.
На метро.
Да, с метро Белорусского.
Потому что так свободно было на дорогах?
Потому что это удобно, потому что можно потратить было 50 минут и с риском опоздать, а можно было предсказуемо, у вас очень, вы очень удобно расположены, близко дойти.
Спасибо
до метро.
Спасибо большое. Вот. Так вот.
А по поводу то, о чем мы говорим, ведь еще есть один огромный фактор, да. Это аварии. Если мы исключаем то, что вы называете перестроение из нескольких рядов, повороты с обочин, если мы это исключаем, мы исключаем так называемые конфликтные точки. Конфликтные точки, которые эти аварии провоцируют. Угу. Поэтому аварийность, снижение аварийности положительно влияет на движение в городе. Ну и, наконец, есть алгоритм математический, который говорит о том, что максимальная безопасная, комфортная скорость и пропускная способность достигается в реальных городских условиях. Вы не можете ехать все время 120 км в час. Это невозможно, запрещено правилами, недостижимо. Но алгоритм показывает, что скорость достигается при 50 км в час.
Угу. Соответственно, надо снижать скорость.
И, кстати, тяжесть последствий при 50 км в час несопоставимо ниже. То есть шансы выжить 70%.
Я понимаю. А, Леонид, а вы на чем приехали? Я вот так опрашиваю.
Да-да, тоже на метро. Да,
я один на машине сегодня.
Ну, а вы не смотрели прогноз погоды?
Не, мне просто нужно было, не из дома ехал. В выходные на Ленинградском шоссе выделенная полоса общественного транспорта была перекрыта, общественного транспорта почти не было, зато из-за этого пробка обычных автомобилей увеличилась почти вдвое, пишет Виктор. Я Виктору сообщу, что, по-моему, на Ленинградке теперь общественная транспорта полоса работает каждый день, вне зависимости, выходные это или не выходные. Во всяком случае, я сегодня за этим наблюдал. Там был такой вот большой щит. А что? Что мне показывает ваша помощница, как я понимаю, Валерий
Вячеславович? Да, что? Это было специальное мероприятие, мы о нем говорили по всем СМИ, связанное с «Соколом». Значит, соответственно, вся эта ситуация будет восстановлена сегодня, к концу дня, и движение там восстановится.
Жаль, а мне вот наоборот понравилось вроде бы.
Ну, видите,
по-моему, было удобно, нет?
Если нам удастся вас заразить тоже доверием к общественному транспорту.
Да, по поводу заразить доверием к общественному транспорту, вот Александр Евсин, это же ваш заместитель, правильно?
Да.
Я с ним разговаривал по поводу шоссе-энтузиастов. Он к нам, ну, ко мне вот он два раза последний приходил, я уж сейчас не скажу, но довольно часто бывает. Говорил по поводу шоссе-энтузиастов. Это у нас самая загруженная магистраль. Вот
сейчас самая медленная магистраль,
да, вот
по нашим данным.
Цифры давал. Все, просто самый ад. И утром, и вечером, оказывается. И я ему предлагал там решение некоторых вопросов, как мне кажется, правильные. Так он говорит, хорошо, мы предоставим возможность вам, ну, как, поучаствовать в этом. И показал мне некоторые такие моменты, которые сейчас в ЦОДД разрабатываются. И не только в ЦОДД, есть же еще одна организация, которая занимается движением, правильно, у нас? Я забыл, вот кто предлагает у нас какие-то изменения движения, кроме ЦОДД?
Ну, в целом, городская организация — это ЦОДД.
Угу. Ну, хорошо. И вот я видел как раз схемы того, как пытаются решить вопрос на шоссе энтузиастов, и понял, что, в общем-то, все мои предложения, они так или иначе уже существуют без меня, так сказать, и рассматриваются. Поэтому, может быть, проблема, и, мне кажется, главная проблема не только ЦОДД, а вообще властей, в том, чтобы донести эту информацию до людей, вот, которая уже существует. Ну и вот, наверное, правильно будет ее доносить через звонки. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте. Александр, Москва.
Да, да.
Вот я недалеко от вас живу, Алексей, на Ухтомке. Угу. Вот вечная проблема на Рязанском проспекте. Буквально 2 года назад ремонтировали МКАД, новую развязку сделали. Теперь район Поперника держит, и, соответственно, район возле ТЦ «Город». Угу. И эта проблема, я думаю, никогда уже, она считается вечной. Читаешь разговорчики, то есть все, и никаких изменений нет.
Кстати, по поводу разговорчиков, спасибо большое. Вот, Вадим Юрьевич, сейчас ответите, да, на вопрос по поводу разговорчиков. У меня один вопрос к вам, ко всем, друзья, радиослушатели. Вы когда успеваете их писать? Просто если напряженная дорожная ситуация, вы когда успеваете писать эти разговорчики? Часто они абсолютно несодержательные и, ну, просто бред какой-то. Кстати, Леонид, к вам тоже вопрос будет отдельный. Я бы хотел спросить. Вадим Юрьевич, пожалуйста, вот по поводу этого места, вот на Рязанке, что там?
Ну, Александру мы должны будем ответить отдельно, потому что абстрактно отвечать там невозможно. Угу. Там в секунду выдать ответ. Но готово, если Александр напишет на сайт Центра организации дорожного движения, то обязательно прямой ответ на его ситуацию мы предоставим.
Понял. Леонид, а конкретно вот по этим Яндекс.Разговорчикам, зачем вообще существует эта функция? Мне просто интересно понять, это что такое, зачем она?
А, давайте, я здесь...
Как человек тоталитарного сознания, да. Может быть,
я, во-первых, поражен исследованием, хочу сказать, что вот мы говорили, что энтузиастов на последней строчке, Рязанский проспект – это второй с конца в утренний час пик и третий с конца по скорости
движения. Я могу в целом говорить тем, кто по Рязанскому едет, что они слабаки, и у них, в общем, пробок нет по сравнению с шоссе энтузиастов. Могу я им говорить так, что они не видели пробок?
В утренний час пик можете,
потому что... Вот, они пороха не нюхали, конечно, так.
А теперь про разговорчики. Да. Все начиналось, они действительно появились позже, очень забавная ситуация. Значит, мы сделали точки весьма утилитарные, практичные, ДТП, ремонтные работы, чтобы люди могли друг другу сообщать, понимать причины пробок. Но в какой-то момент мы увидели, что люди используют ДТП, чтобы написать, ну, что-то совершенно отвлеченное от дороги. Мы сначала думали там как-то это модерировать, еще что-то, но объем, ну, люди хотят, и... Правильное решение такое. Надо направить эту энергию в какое-то мирное русло. Так мы создали отдельный тип разговорчика, где, ну, пишешь что-то, не связанное с ДТП, дорожными работами, но как-то относящееся все-таки к дороге, и люди здесь тоже общаются.
Есть такое ощущение, что люди попадают в ДТП сегодня в основном потому, что они ковыряются в телефоне. Вот у меня есть такое ощущение, понимаете? Я прав, нет?
Но мы здесь... Мы этого измерить не можем, а на самом деле больше всего разговорчиков, конечно, в моменты и в местах, где глухие пробки.
Где уже все
на месте. Да, и стоит. Ну, вы стоите на месте, здесь это делать безопасно, на скорости, конечно, мы не можем рекомендовать устанавливать точки. Кстати, хочу сказать, что 21 век на дворе, и ставить точки можно, не отвлекаясь от дороги, сказав голосом, не хочу говорить это в эфир, потому что у всех сработают телефоны, фразу активации.
Что, Алиса или что?
Ну, вроде того, Яндекс слушай, только в обратном порядке.
Да. Слушай Яндекс.
Да, у всех включился телефон, давайте сейчас скажем что-нибудь другое.
Говорит Москва, 94.8.
И после этого сказать, скажем, вижу ДТП в правом ряду, он поставит точку, вам не нужно трогать телефон и создавать новый ДТП.
Вижу ДТП в правом ряду.
Да, можно так сказать.
Буду знать. Да. Так, мне все говорят, что на Поперника метро строятся, и вот все об этом пишут, все-все-все-все-все-все-все, по поводу того, что там происходит. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, это Гамидов. Добрый вечер, уважаемые гости ваши.
Да.
Хотел вопрос такой задать, касающийся Люблинской улицы. Вот вопрос такой, вот для чего построили эту развязку под торговым центром? Если как были 9-бальные пробки на Люблинской улице, так они и остались.
Спасибо большое. Ну, Вадим Юрьевич, наверное, к вам вопрос.
Ну, если бы не построили набор развязок, то не смогли бы транспортно обслужить людей, не смогли бы их... Это вот то, о чем большая...
Было бы еще хуже,
конечно.
Имеется в виду.
Конечно, мы стараемся сейчас точечно все эти работы делать, даем требования и по безопасности, и по проектированию, но город не может остановиться, это жизнь.
Но вот именно, когда ты едешь по Волгоградскому проспекту и вот туда, дальше до Люблинки стоит всегда пробка. Потом нормально, я вот недавно ездил, потом нормально, но до Люблинки всегда очень плохо.
Ну, как говорится...
Это особое место-то.
Да, Москва не сразу строилась, мы последовательно... И цифры коллег из Яндекса также могут подтвердить в целом, что город за 5 лет удалось там запустить быстрее. Угу. Я говорил о том, что мы не только про скорость, вот, но не все места можно решить.
А есть какие-нибудь, может быть, радикальные решения предлагаются? Ну, вот я помню, предлагали закрыть центр, например, для въезда и все.
Никогда не слышал о таком предложении.
Нет, ну, звучали.
Закрыть центр, ну, это, наверное, звучали. Невозможно.
Сделать платным, наверное, как в Лондоне, это популярно.
Ну да, ну да.
Но... Вы понимаете, да, что... Вот давайте я здесь представляю математику.
Давайте, Леонид,
математику. Математика говорит еще раз, что чем больше запретительных мер, тем пробок меньше. Но готовы ли люди к таким запретительным мерам?
Ну, вообще такие меры рассматриваются в ЦОДД или, вот, или нет?
Нет, мы не рассматриваем подобного рода.
Плюс еще был разговор о том, чтобы сделать платный въезд в Москву.
В целом у Москвы политика такая более либеральная, там, чем по сравнению с азиатскими мегаполисами. Это связано во многом, может быть, с такой дискуссией в профессиональной среде, что Москва по соотношению количества транспорта, гигантскому, просто несопоставимому ни с чем скачку автомобилизации за последние 30 лет, вы не найдете никакого европейского, американского города, который с такой скоростью повысилось количество автомобилей в городе, как за последние там, 25-30 лет в Москве. Мы похожи на азиатские государства, но там очень жесткие меры ограничения владения автомобилем, очень жесткие. В том числе и вот те, о которых вы говорите, они тоже во многом оттуда. Возможность повесить номера на машину в Токио, например, только при наличии у тебя парковочного места, причем не абы где, а не более чем в 400 метрах от дома. Вы можете купить машину, но номера на нее повесить и выехать на улицу вы можете только если представите документ.
У нас такого не предлагается, да?
Да, таких жестких мер нет. Есть другой комплекс действий, который город употребляет, и вот результаты его видны. Это, конечно, организация парковочного пространства, это, конечно, грузовой каркас, это инструменты регулирования дорожного движения, это там интеллектуальная транспортная система,
светофоры. То есть, Вадим Ильич, я правильно понимаю, если что-то делать, точнее, что-то другое, не то, что сейчас делает город, то это будет жестче и радикальнее по типу, как это в Японии, например, делается?
Ну, ничего подобного не рассматривается.
Ничего подобного не рассматривается. Так, Пекин уже 8, уже 9 колец построили, Москва заменили асфальт на плитку в центре, пишет Дэн. Мало строится.
Ну, вот это хороший вопрос. Я не знаю, где живет Дэн, но, например, для того, чтобы добавить один квадратный метр, условно говоря, на один автомобиль, надо построить, скажем, там, второй МКАД. Вот там Ленинский проспект на одну полосу расширить. Вот вообще никто, кто живет вдоль Ленинского проспекта, он счастлив не будет. Абстрактно люди хотят больше дорог, но конкретно, когда социология делается, рядом с собой люди не хотят больше дорог.
Слушайте, тебе нужно дышать потом.
Потому что нужно дышать всем тем, что выбрасывает транспорт, который привлечется в это больше дорог. Вот примерно то, о чем Леонид говорит.
7373-948. Единственное, вот еще люди говорят, когда ставят разные знаки на дороге, например, ремонт в полосе, не показывают, какая полоса, не информативно. Вот ну,
нам тогда хотелось бы вот это очень конкретный момент. Если человек там не поленится и напишет на сайт Центра организации дорожного движения, мы обязательно отметим. Либо там со строителями проведем работу, поскольку они обязаны, они согласовывают ПОТ, мы за этим внимательно следим. Но, как говорится, миллионы людей со смартфоном – это тоже отличное подспорье. Мы готовы принять жалобу, реклейм и ее отработать.
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, смотрите, взять Рублевское шоссе, дублер. После того, как построили мост через Осеннюю улицу в сторону МКАДа, он очень хорошо едет, все прекрасно, там все чиновники ездят. А дублер теперь вечно стоит. В районе дома номер 34 люди просто заезжают и едут через дворы. Это невыносимо. Для чего разгрузили трассу, но дублер теперь стоит?
Да, почему? Мы...
Все, понятен вопрос, да. Да-да, понял, пожалуйста.
Да, вопрос вполне понятен. Единственное, что, по-моему, человек не представился.
Ну, бывает.
Да, человек не представился. Мы сейчас
аноним.
Мы сейчас работаем над этим узлом. Я думаю, что циклы очень длинные. Строительные циклы привыкания города к этому месту. Мы работаем над этим узлом. Я думаю, что в районе там несколько реконструкций сработало. Сейчас там и работы, которые ведутся на Молодежной, там и работы, которые ведутся в районе метро Молодежная непосредственно, и ниже на другой стороне, в районе уже ближе к Мневникам. Там огромный узел такой, который находится сейчас под ремонтом. Он достаточно сложный. Я думаю, что к апрелю месяцу люди смогут почувствовать там какое-то облегчение. А светофорами мы уже в конце января попробуем выправить несколько ситуаций.
Андрей Газ пишет, когда уже на Кутузовском сделают разделительный барьер? Это старая история.
Да, эта история старая, она имеет и про, и контра, и говорить о том, что это однозначно хорошо или однозначно плохо,
В ЦОДД нет пока.
У нас нет, понимания, что это действительно...
Леонид, может быть, в Яндекс.Пробках есть мнение на это?
Но все-таки, знаете, по поводу, где ставить разделители, здесь с высоты наших данных очень трудно что-то понять. Мы можем, если что-то будет сделано, посчитать скорость, пожалуйста, обращайтесь, угу. А вперед предсказывать, у нас все-таки другие совершенно
инструменты. То есть вы фиксируете то, что уже происходит.
Абсолютно верно.
Но не предсказываете. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут или здравствуйте?
А, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Александр, Москва.
Да, Александр.
По поводу движения. На самом деле это все следствие того, что вот это дикое переуплотнение Москвы происходит, которое там за последние, наверное, лет 5 вдвое переуплотнилось, под подключение переуплотненных пригородов с огромными 24-этажными домами. Все это едет в Москву, и об этом никто не говорит. Но нам потихоньку начинают подводить мысли. А в Японии там даже нельзя, значит, купить машину без парковочного места. Так может быть, говорить о том, что, приводит к этому, а не о том, как в Японии. В Японии есть много чего, у нас нет и никогда не будет.
Понял, понял. Спасибо большое. Вопрос понятен, смысл понятен. Япония приведена как пример того, что у нас как раз и не собираются делать, насколько я понимаю. Ну, Вадим Юрьевич, справедливый вопрос-то задает слушатель. Вот если посмотреть, сколько промышленных зон у нас застраивается в Москве, ну, бывших промышленных, там будут дома, часто это будут многоэтажные дома, целые кварталы новые. Вам в ЦОДД, понятно, вы не контролируете, где кто что строит, но вам это придется как-то решать на дороге. А это проблема, я так понимаю.
Да, это проблема. Есть тут мое частное мнение.
Да.
Оно следующее. Мы сейчас живем в эпоху агломераций. Вот этот упомянутый Токио, это вот иллюзия. Люди современные, люди молодые. Вот Леонид может сказать, там, у них в компании, например, я уверен, там, 30-40% сотрудников, если захотят, могут куда-то в трудовом смысле мигрировать. Поэтому очень важно, чтобы Москва была привлекательной. Мы живем, сейчас идет конкуренция городов за людей, за их мысли, за их рабочие руки, за их рабочие головы. И, соответственно, Москва, конечно, является, и это очень хорошо, что Москва становится в один ряд с европейскими городами, привлекает и удерживает сильных людей здесь. Рост города, он, наверное, процесс такой неизбежный. Угу. Соответственно, надо менять паттерн транспортного поведения. То есть не всем уже нужно...
То есть рано или поздно все равно придется пересесть на общественный транспорт.
Ну, или использовать его значительно чаще. И, слава богу, уже есть такие возможности. А если человек живет в центре, то он может пользоваться общественным транспортом, такси, часть маршрута.
То есть я правильно понимаю, вот это вот, так скажем, не традиция, а привычка ездить везде на машине по Москве, она должна уходить постепенно в прошлое, на ваш взгляд?
Ну, жизнь ставит такой вопрос. Должны возникать какие-то другие, конечно, точки притяжения, но в целом так развивается весь мир. Если посмотреть на это, то концентрация людей в таких больших агломерациях, угу, она нарастает. Это неизбежный исторический
процесс. Кстати, у меня вопрос к вам и сразу к Леониду вопрос. Есть такое у нас понятие, да, каршеринг, услуга. Я ненавижу каршеринг, я честно вам докладываю. Почему? Потому что мне кажется, что он только мешает. Мешает почему? Потому что там, во-первых, водители, которые раньше не могли позволить себе автомобиль, теперь они его могут позволить. Я, например, туда не сажусь, потому что я езжу на своей машине. Плюс часто это водители не очень опытные, как мне кажется. И они не ценят то, что у них в руках автомобиль, потому что это не их транспортное средство, не их материальное что-то, да? Вопрос такой. Яндекс, во-первых, создает свой каршеринг, и, во-вторых, хочу, вот, чтобы вы оценку дали. Вообще, каршеринг – это хорошо или плохо? Потому что у нас вот здесь вот со слушателями мы все время бьемся по этому поводу. Леонид, давайте с вас.
Давайте я попробую шире ответить на вопрос.
Попробуйте.
Что в целом могут сделать IT-технологии для города? Угу. Да? Вот, например, Яндекс.Пробки – это очень большой шаг для города, чтобы каждый водитель мог понять, как ему быстрее добраться,
да,
и нужно ли ему сейчас садиться в автомобиль.
Да.
Многие люди, глядя на Яндекс.Пробки, не поедут на машине.
Так я и делаю. Да. Проснулся с утра, посмотрел, понял, все, до свидания.
Да, значит, вот этот баланс, он уже работает раз. Дальше, как делать транспортную систему интеллектуальнее? Яндекс.Такси – это тоже большой шаг к тому, чтобы человек мог поехать без машины, понимая, что, скажем, от метро до точки назначения, угу, так он на двух автобусах будет ехать, так он на машине доедет.
Это, да, я понимаю, да, вот очень мало времени, да, поэтому, да, просто скажите, вот это вот новомодный каршеринг, скажите мне, это перспективно или это чушь какая-то?
Ну, Время покажет, он должен занять место...
Пока не занял.
В гибридных поездках, то, что называется, общественный транспорт плюс каршеринг вместо такси, чтобы еще больше людей могли проехать часть на общественном транспорте, часть хорошо. На машине.
Владимир Ильич, я к вам вопрос, наверное, адресую. У нас 30 секунд до конца. Я просто хотел бы как-то перспективу какую-то обозначить, что вы дальше будете делать, наверное, в следующем году, какие планируются проекты. Вот коротко абсолютно обозначить, вот просто точечно.
Ну, мы будем, конечно, наращивать мощность интеллектуальной транспортной системы. Это задача номер один, поскольку это возможность за счет светофорного регулирования, их оптимизации, обеспечить максимальный комфорт для людей. Угу. Ну и как часть городская структура мы продолжим создавать условия для безопасного передвижения всех участников движения, в первую очередь автомобилистов, и комфорт для общественного транспорта. Но это наших целей, это наша мантра, мы ее будем придерживаться.
Я понял так, если человек современный, то он должен уметь пользоваться и общественным транспортом, и своим автомобилем.
У него есть выбор. Совершенно верно. У него должен быть выбор, у человека должен быть выбор. Самое важное, вот это, мы никого никуда не заставляем, ничего не делается насильственными методами, которые мы приводили как иностранный пример.
Понял, спасибо большое. Сегодня у меня в студии был руководитель ЦОДД Вадим Юрьев и аналитик Яндекс.Пробок Леонид Медников. Спасибо большое за участие в программе. Дальше новости. 19 часов 6 минут, понедельник, декабрь, день 25-й. Алексей Кудошников, всем здравствуйте. Девять баллов пробки в Москве. Насколько я понимаю, лучше на дорогах Москвы не стало, да? Да, да? Да, 9 баллов. Очень плохо в центре, внутри Садового кольца, на самом Садовом плохо, да и трешка плохая тоже, и на МКАД много проблем. Ну, что хотите, предновогодняя неделя началась. Ну и еще сегодня, конечно, погода такая переменчивая, снег, то метет, то не метет. А я вчера автомобиль помыл свой, вот хочу вам доложить. Да, вот хвалюсь, дорогие друзья. Но сейчас не до этого. Почему? Потому что произошло сегодня чрезвычайное происшествие на Славянском бульваре, у метро Славянский бульвар. Автобус заехал в пешеходный переход и... По разным данным, погибли от 4 до 5 человек, более 10 пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. Водитель задержан. Водителю, по-моему, 54, что ли, года, или 56, я вот сейчас, или 52. Вот, он, как я понял, русский. Вот, значит ли это что-то или не значит для вас, я не знаю, но вот тем не менее. И все довольно странно, потому что много было видеозаписей, как же автобус вдруг попал в переход, и одна из записей была опубликована на портале Mesh, и мы тоже о ней говорили, мои коллеги. На ней видно, что автобус стоит в ряду других автобусов, потом он вдруг выезжает на тротуар и едет прямиком в пешеходный переход. А сам водитель объясняет это проблемами автобуса и тем, что он вот сам самовольно поехал. Как это можно понять, как это верить этому или не верить, вообще не понятно. Я, например, не нахожу никаких объяснений этому. То есть мне вообще непонятно, что произошло. Потому что когда я увидел этот видеоролик, мне показалось, что очевидно, что это теракт. Но нет, оказывается, не теракт, и сам пойманный. Абсолютно вроде бы вменяемый человек, как говорят. Давно работает, 17 лет, по-моему. Ну, что тут, да, 17 лет работает водителем автобуса. И он говорит, что-то как-то поехало не туда, педали что-то перепутались. И вообще не пойму, что такое. Он никуда не убегал, он не выкрикивал никаких лозунгов. Он не пытался кого-то там добивать или что-то. Нет, просто вот что-то не то у мужика произошло, так сказать, у водителя. Непонятно, что это такое. Я готов с вами поговорить. 7373-948, телефон прямого эфира. И, правда, я не знаю, в каком смысле здесь вести разговор. Что здесь конкретно можно проговорить. Наверное, то, что вот от таких случайностей мы не застрахованы. И это плохо, потому что на дороге не должно быть таких случайностей. Если автобус куда-то поехал, он должен во что-то, очевидно, упереться. Но он почему-то не упирается в это что-то. То есть он может проехать. И он проехал. Проехал до людей. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, пожалуйста.
Да, вот что-то пошло не так. Почему? Потому что на бордюр не так просто заехать, потому что эти автобусы, у них посадка низкая, они на воздухе. И если он находился, водитель, внутри автобуса, то дизель можно было заглушить, либо, опять же, ручником.
Ну вот удивительно, понимаете, такое ощущение, как будто все сделано специально, но...
что-то с водителем надо решать.
Но сам водитель, если бы, допустим, да, предположим, это был теракт, обычно же зачем совершается теракт? Чтобы запугать людей, а для этого нужно объявить это терактом. Объявляют обычного терактом те, кто его делают. Но он говорит, нет, ничего такого, я вот не хотел, и вот так получилось, вот что-то не то.
Что-то визуально пошло не так у самого водителя, мне кажется, потому что это не так просто туда заехать и заблокировать автобус.
Вы говорите визуально, что-то пошло не так, в смысле в голове что-то пошло не так, и он...
Водителя, почему он не среагировал на все это? Я просто водитель грузовика, и, ну, как бы многое можно было сделать в этот период.
Нам говорят, что там, может быть, коробка автомата, и она заклинила, и нечего мудрить.
Да, но двигатель можно было заглушить, а дизель надо только глушить.
Ну, это можно, наверное, заглушить. С другой стороны, можно ли сориентироваться так быстро и понять
все? Время, ну, конечно, время было, пока на бордюр было, заезжать, да? Уже, конечно. Ну, в любом случае, время было.
Да тут вопросов много возникает. Вот что выбрать? Впереди стоящий автобус, в него упереться или выехать на бордюр? Я бы, наверное, выбрал впереди стоящий автобус в таком случае.
Да, лучше, конечно, в любом случае, да, автобус поддерживаю.
Да, к черту его, и все, и просто берешь и начинаешь таранить впереди стоящий автобус. С другой стороны, может быть, он вместе с этим автобусом уехал или что еще... 7373-948, телефон прямого эфира. Вот и Патя пишет, что нужна запись из кабины, тогда все будет ясно. Ну, наверное, что-то будет ясно. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Павел.
Да.
Вот этому водителю со стажем, так сказать, ну, уважаемый, вот хочу спросить, а вот дизель, он же энергонезависимый. Если там что-то пошло не так, то пока, ну, его обесточив, то есть ключом можно не заглушить. Почему-то такое ощущение, что кто-то там что-то сделал, ну, не сам водитель,
диверсия какая-то могла быть.
Вот, ну да, он же заводит мотор один раз, и все, и он его не глушит всю смену, как вот он не приезжает обратно в доп, ему незачем делать.
Угу.
И в тот момент, когда он пытался заглушить, может быть, он и думал, что упрется в этот вестибюль, но остановится, так сказать, ну, угу. Бордюр там не перепрыгнет. И видел там кругом людей, то есть людей рефлекторно он не будет давить, и хотел вот упереться.
Может быть, бордюр как раз хотел там раз, ну, встал,
да,
и все.
Что кругом же люди.
То есть, он выпрыгнул через бордюр этот...
Перепрыгнул неожиданно, да, для себя.
Да, и сам там что-то потерялся где-то, может, вывалился из руля.
Ну, чуть-чуть, да, сам, конечно, растерялся, это не без этого.
Может быть. Ну, удивительно, потому что, когда ты смотришь на видеозапись, ощущение совершенно другое. Как будто стоит автобус, и человек решает, что сейчас он будет убивать людей. Он выворачивает руль, заезжает на бордюр, едет по тротуару, сбивает людей, сколько может.
Ну, вот давайте такое ощущение. Дождемся, как нам расскажут, расследуют.
Не-не, я понимаю, спасибо. Но ощущение, согласитесь, вот такое возникает, да?
Ну, есть немножко, да, жутковато.
Да, спасибо, спасибо большое. Тем более, что мы знаем все эти истории про Европу, ну что... Так что... Поэтому, ну, мы привыкли сразу думать о таком. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте, пожалуйста, да.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, Москва.
Да.
Ну, складывается мнение, что все-таки это теракт.
Да.
Они говорят об этом.
Теракт, вы думаете?
Не говорят об этом только потому, что буквально неделю назад ФСБ рапортовало, что все
скрывают,
отлично.
Вы думаете?
Да. Комментарий водителя, ну, его всегда можно добиться.
А сам водитель, то, что он не очень похож на того, кто может совершать теракты, или это мелочи?
Ну, я так бы сказал бы то, что террорист, он обычный, как в Питере, вот буквально в прошлом году, когда теракты были, там же абсолютно нормальный человек.
А почему вот вы думаете именно так?
Ну, я больше чем уверен, что, так скажем, те, кто спонсировал ИГИЛ, буду теперь спонсировать все, чтобы против России настроить.
И вы думаете, вот это может быть такой акция? А вы исключаете вовсе версию такую вот, ну, скажем, нетеррористическую? Или рассматриваете?
Если только водитель потерял сознание.
Понял, спасибо большое. А когда твоей семье угрожают, и не такое. Можно сотворить Gate World Citizen, например. Автобус же стоит под углом к бордюру. Не похоже, что он намеренно выворачивал руль, пишет Александр Зудин. Сказали, два неопознанных осталось. Вот сейчас кто-то сидит, радио слушает, думает, муж на работе, а муж уже не приедет с работы, пишет. Да, такое бывает. Отказали тормоза, вот пишет Санчиксон. Как человек, который таранил стадион «Динамо», потерявшийся педали, хочу сказать, что времени... А, вот, давайте, Павел С. пишет. Как человек, который таранил стадион «Динамо», потерявшийся в педалях, хочу сказать, что времени на решение у водителя было мало. Предположу, что он полез зачем-то под торпедо, взявшись за руль. Отсюда выворот руля. Потом соскочил неудачно на педаль газа. Дальше паника и решение тормозить в переход. Переход-то точно удержит, пишет Павел С. Павел, вот не поверите, сегодня мы с коллегами, когда это произошло, и смотрели видеоролик, как это происходило, обсуждали, как такое могло быть, и я предположил, что вот примерно такая ситуация могла быть, если не рассматривать версию теракта, какую вы описали. Куда-то полез под руль, вот, взялся одной рукой, соскользнул, руль вправо вывернул, потому что, ну вот, провалился туда. Пока голову поднял, пока то все, уже автобус там... Там, где есть он. То есть это же несколько секунд. Складывается ощущение, что перепутал педали, пишет Джордж. Но даже если проблемы с газом или тормозом, руль-то остался, мог бы въехать в препятствие какое, говорит Кунжут. Водитель русский. Да-да-да. Да, это правда. 7373948, телефон прямого эфира, пишет, что под педаль у него попала бутылка. Это кто такой пишет? А, так и было, либо телефон говорил, и руль вывернул, а там уже суматоха. Не надо было автоматические коробки ставить на эти автобусы, была бы механика, выжил бы сцепление и педаль в пол, и ничего бы не было, пишет Томас. Автобус слишком плавно едет, Туровер говорит, после бордюра. Не похоже на разгон дизеля. 7373948, не раздувайте, это случайно, пишет Владимир Свиридов. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Это Гамидов.
Да, пожалуйста. Да.
Конечно, и к водителю тоже есть вопросы. Единственное, один главный вопрос. Почему же он не нажал на кнопку нейтраль? А нейтраль он блокирует двигатель.
Не знаю.
Он никуда бы не поехал бы и никуда бы не покатился бы. Но у меня есть еще другое предположение. Возможно, он при высадке пассажиров, как обычно делают водители, с открытой дверью пошел проверять салон по инструкции. И в этот момент дверь могла закрыться. Оказывается, закрывается дверь, автобус автоматически...
Вы понимаете, в чем дело? Вот водитель СКР, да, доложил, что внезапно начал двигаться автобус. То есть он о внезапном самостоятельном движении транспортного средства рассказал. И более того, говорит, что не сработали тормоза в итоге. То есть, понимаете, как он говорит?
Я просто сам водитель автобуса, Алексей. И именно вот на этом автобусе я работаю на данный момент. Именно этого года. Я просто знаю, при открытой двери автобус никуда не едет. Но есть у них дефект. У некоторых автобусов дверь может закрываться автоматически. И при ее закрытии, если автобус не стоит на рычаге, он едет самопроизвольно. Я почему думаю, в этот момент он мог... Он подъехал, как он объясняет, он подъехал на остановку. И по регламенту он обязан проверить салон автобуса. В этот момент, когда он пошел, его
Дверь закрывается, и автобус поехал.
И там было буквально 4 секунды. Я смотрел это видео. Он физически не успел бы даже добежать.
Может быть, я ошибаюсь. Не, вы имеете право так думать, это во всяком случае интересная версия, исходя из того, что вы тем более сами работаете на этом автобусе.
Я 11 лет на автобусе работал, и очень много случаев было, когда закрывалась дверь, и автобус ехал самопроизвольно.
Понял, спасибо большое. Это интересно, во всяком случае такую тонкость мы бы не могли узнать без вас. Если бы водила жал на педаль тормоза, не перелез бы автобус через бордюр, говорит Афанасий. Работал на автобусе, бардак в автобусных парках, обслуживание автобусов никакое, руководство Мосгортранса плевать, кто за рулем автобуса, лишь бы меньше платить, пишет 56-й. Но отмечу, что во въехавшем в переход в Москве автобусе перед перед рейсом не нашли никаких поломок. Да, понятно, что, может быть, плохо искали, а может быть, действительно, вот, не нашли. Учитывая его эмоциональное состояние, имеется в виду водитель, он вначале мог сказать все, что угодно, правда, будет позже, пишет Кунжуц. За халатность водителю грозит срок, он будет всеми правдами и неправдами говорить о неисправностях, говорит Георгий. Да, примерно так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Я по поводу авто,
да.
Что автобус там задавил.
Да.
Я просто хотел, я в свое время, в 70-х годах работал, мне сейчас, правда, много уже лет, 70 лет.
Да.
Но я в свое время работал на автобусе. На Икарусах, на Лиазе.
Да.
У нас был случай, что водитель на Лиазе проверял карбюратор,
да.
газовал,
да.
и вместе с автобусом влетел в стенку. Автобус на автомате срывается.
Угу.
По каким причинам, непонятно, срывается с места, и человека в стенку вдолбил.
То есть он впереди стоял этого автобуса конкретно, да, там что-то пытался...
Впереди у него капот был поднят на Лиазе, да он копался с двигателем.
То есть конкретно в этих автобусах бывает, что коробка срабатывает самопроизвольно?
Коробка. На Мерседесах, я скажу, к Олимпиаде, когда... Шли «Мерседесы», да, там совсем другие коробки шли.
Uh-huh.
На наших «Лиазах» это такая примитивная коробка стоит.
Uh-huh.
Я не знаю, может, сейчас уже сделана коробка более современная.
Uh-huh.
Во-первых, на конечной станции нас штрафовали водители за то, что я не ставлю башмак под переднее колесо.
Uh-huh.
У нас башмаки стояли. Такие специальные башмаки.
Ну, я понимаю, да. Упор, если кто не понимает, что это такое. Да.
Станцию там пьяный, не пьяный, кассу проверили, еще что. Я машину даже не глушил ЛиАЗ, а стоял просто башмак под переднее колесо. И ух, спокойно копался. Но почему сейчас башмаков? Я не знаю, нет.
Понял. Спасибо. Спасибо вам огромное. Вот опять же, один из слушателей наших сам водил когда-то ЛиАЗы. Он говорит, естественно, о каких-то старых моделях, как подчеркивают наши другие слушатели в своих сообщениях на «Говорит МСК-бот», это наш телеграм-канал. Но, тем не менее, это интересно. Рассказ о коробках, о специфике, да, коробок вот этих автобусов, которые могут в определенный момент внезапно срабатывать сами по себе, включаться и погнали. И я представляю, вот ты стоишь ни с того ни с сего, у тебя начинает автобус куда-то ехать. И тут, конечно, среагировать не каждый среагирует. Тем более, что ты, может быть, копался где-то в кошельке. Ты, может быть, посмотрел в телефон, ты на месте стоишь. Вот, и ты, может быть, в окно посмотрел, отвлекся. Шнурок завязать, еще что-то. Ну, удивительно, конечно. Есть и сейчас башмаки, пишет белорус. Ну, видимо, ставят их, если только на конечных. Здесь-то никто ничего не ставил. Когда так давно человек работает, то он вряд ли последовательно следует каким-то регламентам. Ему, наверное, многое сходит с рук. Один раз лично видел, как водитель залепил жвачкой салонную камеру и начал курить сигарету, несмотря на запрет курения в салоне автобуса, говорит Томас. Ну, человек действительно давно работает, это профессиональный водитель. Я имею в виду тот, вот, кто сейчас попал в ДТП с жертвами. То есть сказать, что он какой-то новичок, нет. Сказать, что он приезжий откуда-то, нет. Он вроде бы так здесь и жил всегда. То есть, ну, тут, естественно, может быть, он не москвич. Сейчас вот как-то это выяснится или не выяснится. Но это мелочи. То есть это человек давно за рулем и... Вот что-то, видимо, пошло не так. И выглядело это, я вам точно говорю. Вот когда ты смотришь просто видеоролик, ты ничего другого, кроме как теракт, не думаешь. Вообще ничего другого ты не думаешь. Но и мы были убеждены абсолютно всей редакции, что это наверняка теракт, когда мы увидели видео. Но потом пошли сообщения о том, что нет, не теракт. И вот допрос этого мужчины, который был за рулем. И ничего не говорит о том, что это могло быть терактом. Так вот, удивительно. Стоял на остановке, брал оплату проезда, снял ручник, машина поехала, захотел остановиться, выжал педаль в пол, перепутав тормоз с газом, коробка автомата, отреагировала не сразу, после нескольких мгновений рванул с места, движок мощный просто, растерялся, не сумел справиться с ситуацией. Так описывает ситуацию наш слушатель Дима Конь. Пассажиры уже садились в автобус, не катит версия с проверкой салона, пишет 69-й. Да, интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей Кириллович.
Пожалуйста, да.
Ну, видите же, как писали уже, что автобус все-таки не его, что работал он на маршруте на Власиху, а туда немного ходят другие автобусы, угу. Они поменьше, и управление там скорее.
А, то есть он мог не сообразить, как управлять этим автобусом.
Да, вы посмотрите, ролик похож на кучу тех, которые выкладывают в интернете, где путают педали. Угу. И автомобиль летит куда-то, и реагировать в такое короткое время невозможно.
Угу, угу. Но у всех возникает вопрос, почему именно в сторону людей поехал?
Ну вот здесь да, потому что мы тоже с коллегами сегодня смотрели, логично было, что не в переход, а хотя бы вот в этот вот столб рядом с переходом,
ну,
вот
да.
Ограждение.
Ну, может быть, тоже, не смог. Не
профессионализм смог. Это лишняя уверенность в себе. Может быть, где-то и это могло сработать.
Понятно, спасибо большое. Вспомните, как погиб актер российского происхождения Ельчин из «Стартрека», которого задавил собственный автомобиль, джип «Гранд Чероки», из-за проблем с коробкой автомат. А тут старый ЛиАЗ, пишет Георгий. Не очень старый, но ЛиАЗ, согласен. Согласен, да. Вы напомнили мне, Ельчин, да, задавил сам себя своим автомобилем. Это было. Было не так давно, причем. 7373948, телефон прямого эфира. Механику, что ли, брать? Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Да. Евгений зовут. Смотрите, да. Ну, конечно, нет. По видео можно сразу понять, что версии теракта здесь да нет. Ее сразу можно отмести, потому как вы... Посмотрите, как автобус входит в переход. Он идет нецеленаправленно, он бьется сначала в стену, а потом, отлетая от нее, идет дальше в переход. Соответственно, это просто, скорее всего, он был уже неуправляемый. Либо здесь, наверное, предыдущий звонивший был прав по поводу проверки салона. Угу. Вот, это первое. Ну и делать какие-то скоропостижные выводы, наверное, все-таки нужно дождаться результатов. Вот у них же есть в автобусах стоит видеозапись.
Да, да.
Пусть только позвонят люди, кто знает, насколько стабильна ее работа. Она работает, эта видеозапись постоянно ведется, либо она работает как камера на Кутузовском, когда надо и когда не надо.
Ну, понятно, вот. Понятно, да.
И еще один момент, да, предыдущий позвонивший, конечно, сказал о людях, которые с большим стажем, да, большой стаж, излишняя самоуверенность, такой бывает тоже. Ну, теракт здесь, по-моему, полностью исключен.
Вы исключаете.
Что... Да, да.
Понял, спасибо большое. Он с 85-го года за рулем, как мог он вообще растеряться, пишет Константин. Ну, Константин, ну, так вот, понимаете, с 85-го года можно ездить за рулем и не попадать в такие ситуации никогда. В общем-то, кстати, вот эта излишняя самонадеянность водителей, которые очень много лет ездят за рулем, она часто не оправдана. Просто потому, что человек мог спокойно, там, 30 лет спокойно ездить за рулем, без каких-то экстренных ситуаций. Потому что он, например, не очень быстро ездит. Например, он не перестраивается из ряда в ряд. Он, ну, просто потихонечку едет себе и едет. Вы знаете, что женщины малоопытные часто меньше попадают в ДТП, чем мужчины, потому что они боятся автомобилей, они аккуратненько вот едут. Они могут так и 30 лет аккуратненько отъездить. А в определенный момент что-то случится, и они никак не смогут реагировать. Стаж не всегда говорит о профессионализме водителя. Точнее так, о профессионализме его в моменты какие-то чрезвычайные. То есть сможет ли он отреагировать на что-то экстренное. 7373 3948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да, пожалуйста.
У меня был такой случай, на остановке стоял. И стоял автобус, может быть, ЛиАЗ, ТМАЗ, не знаю какой. И вот стоим, ждем, и этот автобус покатился. Водителя внутри не было. И все как-то так не отреагировали. Один я из толпы подбежал, в ногой выбил ему эту дверь, но она согнулась гармошкой. Залез и нажал на тормоз. Тем самым остановил автобус.
Это когда это было такое?
Это было лет 5, наверное, может, даже больше назад. И потом пришел водитель, я вот стоял, ждал, уже водители все начали звать. Он пришел, и молча так пришел, и даже меня не поблагодарил, просто сел этот в автобус отогнал.
Ну, вот так вот. Ну, так, чисто по-мужски, вот так вот.
А по поводу этой ситуации, ну, всем соболезную.
Ну, да, это ужасно. Погибший,
да.
Это ужасно.
И не исключая версию теракта, не верю нашим властям. Если был теракт, то могут и не сказать.
Но, с другой стороны, вы сами видели, как подобный автобус берет и едет.
И вам даже представить предложили.
Он был не заведенный, он стоял, просто сорвался.
А, у вас... Я понял. Спасибо большое. Просто он покатился. Так, что еще интересного? Легко говорить о том, чего он не сделал. Для решения ситуации у него просто не было времени. Любой бы испугался и растерялся бы, пишет учитель. У террориста задача убрать как можно больше людей. Тут заведомо неудачный теракт с торможением, а переход, пишет Дима Соловьев, получается. Это, во-первых. Во-вторых, террорист заявляет о том, что он террорист. Иначе теракт не имеет никакого смысла. Ну, то есть, если ты совершаешь теракт и не заявляешь, что ты террорист, или не кричишь, что это террористическое, экстремистское, то он, теракт не имеет смысла для террориста. Для нас это не имеет вообще никакого смысла, потому что мы не понимаем, зачем они убивают людей. Но для них смысл такой. Малыми средствами добиться больших результатов. Запугать нас. Но здесь никто не пытается никого запугивать, и все говорят, ну, вот автобус у меня поехал, как бы я, ребят. Вот так оно получилось. 19:30 новости. И 19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, понедельник, декабрь, день 25-й. И мы продолжаем, наверное, тему с автобусом мы оставим уже. Будем за ней следить, что, если какие-то подробности появятся, во всяком случае, будем об этом сообщать. И новостники наши, естественно, следят. Меня заинтересовало сегодня и то, что Центр избирком отказал в регистрации инициативной группы Навального. Короче говоря, Навального на выборы не пустили. Если вот так вот, по-простому, Навального на выборы не пустили, как я понял, официально ЦИК это сделал. А когда Навальный вчера подавал документы в ЦИК, он сказал, пусть только попробует не пустить нас на выборы, и зашел в ЦИК с этими словами, как я понял из новостей. Вот не пустили. И у меня теперь вопрос, когда Алексей Анатольевич, по-моему, да? Ну, ладно. Когда Алексей говорил, что пускай только попробуют не пустить, что он имел в виду? То есть, и вот теперь вот не пустили, и я вот хотел спросить. Может, мне кто-то расскажет, что дальше? То есть, что дальше? Но я почитал какую-то аналитику по этому поводу. Например, посмотрел, что Венедиктов пишет. Он говорит, токсичное решение, неправильное, мол, надо было допускать Навального. Ну, может быть. Ну, а Навальный-то что имел в виду? Когда? Пусть только попробует не пустить. А иначе, ну, соответственно, логика, да? Логика. А иначе что? Ну, вот не пустили, что? Что теперь будет делать Навальный? Мне интересно просто. Может быть, мне кто-нибудь объяснит? То есть, когда он такой вот произносил эту фразу, что он имел в виду? 7373948. Потому что для меня было очевидно, что он, ну, его не пустят. Я не знаю, может быть, для кого-то еще очевидно было, а для кого-то не очевидно. 7373948. И что? Алло, здравствуйте.
Да, я... Здравствуйте, Алексей, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Смотрел ролик, он предлагает забастовки. Ну, голодовку еще не предложил, но вот все в таком духе ходить, считать, сколько людей пойдет голосовать, вот.
Забастовки? А забастовки, да, в смысле, да, на улицу будет выходить, что ли, с кем-то или что?
Я не знаю, ну там 5-минутный есть ролик в Ютубе, кому интересно.
Нет, а кто будет, бастовать, я вот к этому?
Его вот...
Сторонники.
Соратники, да-да-да.
Понял. Вот. Ну, понял, спасибо большое. Значит, сторонники, соратники Навального будут бастовать. Тогда надо понимать, кто в основном представляет сторонников Навального. Кто эти люди? Какой слой населения они представляют? Чем они занимаются в основном? И если они действительно будут бастовать, то как эти забастовки скажутся на всех нас? То есть, если это, допустим, креативный класс каких-то, ну, художников, журналистов определенных, еще кого-то, и они вот не придут на работу, мы, наверное, не получим какую-то картину и, может быть, не послушаем какую-нибудь программу какого-нибудь журналиста. Ну, забастовка, не пришел на работу, бастует. Если это труженики заводов каких-то, наверное, мы не получим чего-то, что делают эти заводы. Ну, у меня, в общем, есть сомнения, что,
что сторонники Навального — это заводчане какие-то. Если это студенты, то, наверное, забастовка студентов будет заключаться в том, что они не придут на занятия в университет, в институт, в академию, куда они еще могут не прийти. Если это школьники, то они, наверное, что, не пойдут в школу, да? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, пожалуйста. Мне просто интересно, что будет делать Навальный. Алло, здравствуйте.
Да, и Павел меня зовут.
Да, Павел.
Подождите, ЕСПЧ же прислала еще до этого всего всей истории циркуляр, что надо допустить обязательно Навального. Сейчас последуют санкции против по линии Евросоюза, потому что вчера у Евроньюса просто первая новость, что вот Навальный, прям его прям сам целый день, первая
санкции.
Новость. Его продвигает это вот цивилизованное, так называемое, сообщество нам сюда, и все. Однозначно сейчас санкции последуют просто.
А Навальный-то что делать будет?
А Навальный будет как бы вот говорить, что вот видите, как меня поддерживает весь цивилизованный мир, и опять вот все не по... Ну, он будет, наверное, но я думаю, вряд ли он пойдет на какие-нибудь нарушения закона, потому что это тогда просто равнозначно, что он спишет себя в нуле.
А, ну то есть революции нам не ждать вот эту вот, когда там...
Ну нет, нет? Он не вряд ли, потому что он чувствует, что кто здесь будет майданить. Но здесь нет как бы, таких майданеров, от... Уже это бесполезно, мне кажется.
То есть борьба в рамках права какого-то международного, да, вероятно.
Он будет пытаться опираться на вот этих вот своих сторонников там на Западе, которые хотят его здесь видеть, да.
Ну и что, и такое может, такая борьба, так назовем ее, может дать результаты какие-то?
Я думаю, что вряд ли, но как бы выторговать себе какое-нибудь место под солнцем он, наверное, сможет.
Выторговать себе место под солнцем в системе существующей власти?
Ну, как, ну, и власти, или противовеса власти. Ведь власти нужен противовес, чтобы быть, чтобы балансировать.
Ну вот, да, в общем, Навальный сейчас вроде бы, ну, говорят, что он как раз такой и есть, вот. В общем, ну, некоторые люди в этом уверены.
Ну, я думаю, что вряд ли он будет нарушение каких-нибудь законов. Не пойдет он на это.
Не пойдет, не пойдет. То есть да, не ждать вот это вилы, вот это вот все там, топоры.
Нет, 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 ну, нет. Я думаю, что вряд ли.
Понял, понял, спасибо большое. То есть Навальный будет действовать как-то осторожно. А я-то уж было подумал. Я-то уж было подумал, что как бы, когда Навальный говорил, тут пусть попробует нас не пустить на выборы, что если его не пустят на выборы, будет что-то будет такое. Вот знаете, когда все восстанут, там сторонники Навального куда-то пойдут брать власть активно, там, ну, знаете, там, с винтовками и без смерти какие-то там. Оказывается, нет, вы предполагаете. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Алексей, добрый вечер, Клаус Мария.
Да.
Мне кажется, методология будет следующей. Навальный объявляет бойкот выборам, а затем, пользуясь фактическими величинами пришедшего количества избирателей на избирательном участке, он будет кричать о том, что действующую власть на самом деле поддерживают не более там 20% избирателей, что 80% бойкотировали выборы, потому что, я сказал, власть нелегитимно, ну и все в таком духе.
Ну, а в итоге что? Когда вот, допустим, он вот идет по этой схеме, и дальше что?
Да, не знаю, на самом деле, мне кажется, от него уйдет жена, он просто упорится наркотой этих...
Ну, ладно, ладно, но такое вряд ли будет, такое вряд ли будет. Спасибо большое, это, я так понимаю, сарказм с вашей стороны. Ну вот, давайте не будем сейчас так прикалываться, так скажем, да, это же приколы. Сэл, мне просто хотелось бы понять, понимаете, когда смотришь нашу историю и начинаешь смотреть на такие имена, как вот тот же самый Троцкий или Ленин, да, становится понятно примерно, на что готовы были эти люди, да и потом они это делали ради того, чтобы взять власть в свои руки и не только взять власть в свои руки, а построить какой-то свой мир, который они вот увидели, новый мир, да, мы свой, мы новый мир построим. Я хотел бы понять, на что способен Навальный в этом плане. То есть были митинги на Болотной и Сахарова, и они показали, что, конечно, никакой Кремль никто никогда не пойдет, ну, из тех людей. Точнее, тогда никто не пошел. И я подумал, может быть, в этот раз, как бы, Навальный решил стать прям совсем революционером, но вы меня почему-то убеждаете в обратном и говорите, что да нет, нет, речь не идет о революционной деятельности. Ясно. Будет ролики в Ютьюбе делать, максимум в ЕСПЧ обратиться, а в итоге ничего, Петр Куликов говорит. Это он философствовал, говорит 32-й. А, что еще? Твой кандидат Навальный не выиграет, мне пишут. Мой кандидат Навальный. 7373948. Ну, забавно, спасибо за юмор. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Николай, Москва.
Да.
Слушайте, ну, я считаю, что будет ничего, ровным счетом. Он останется на том же месте, на котором находится и сейчас, в виде моськи. Моська.
Вы так считаете?
Он на таком... Ну, а почему нет, если все его телодвижения, митинги привели, ну, ровным счетом, в общем-то, ни к чему, да, в целом. То есть, ну, какая-то часть молодежи, потому что это модно, потому что это так называемая оппозиция. Ну, у него так называемая оппозиция, будем все-таки называть вещи своими именами. Ну, побухтят, ну...
А у кого же тогда настоящая оппозиция?
А я думаю, что настоящей оппозиции ее у нас, в общем-то, и не существует. Потому что, посмотрите, ну, ни одного решения, да, нашей оппозиции, его, ну, не принято. Назовите хоть один закон, который прошел, хоть какое-то требование, которое было удовлетворено, их нет.
Ну, я не могу вам сказать, честно, не так сильно я слежу за их требованиями.
Ну, я особо тоже не слежу, но все-таки Навальный, он вызывает ощущение такого, ну, жалко человека, где-то жалко. Вот. Ну и плюс,
Вы не предполагаете, что, возможно, он сейчас вызывает такое ощущение, а вот к следующим выборам он уже другое ощущение будет вызывать, когда подрастет?
А с судимостью что делать?
Ну, пройдет судимостью.
Ну, пройдет, но в этих выборах, знаете, завтра может и мне кирпич на голову упасть. А в нашей жизни от многих случаев страховки нет, понимаете?
Ну, я понял.
Слишком далеко заглядываем, а все-таки судимость она есть, и нарушать нормы нашего законодательства, ну...
Я
это
просто объясню,
очень весомый аргумент.
Я помню, как Навального не иначе как блогером никак вообще не называли, да, только блогером. А сейчас уже его никто блогером-то и не называет, он сейчас политик. Обратите внимание.
Ну, назвать можно как угодно, но сути дела...
Ну, а пройдет, вот смотрите, нет. Смотрите, какое дело. Вот сейчас, например, Владимир Владимирович идет на следующий срок, да? И я думаю, что он победит на выборах. И вот до 2024 года у нас будет президент Владимир Владимирович Путин. Дальше предполагаем, кто следующий-то?
Вы знаете, когда пришел Владимир Владимирович Путин, да. Я, ну, был, ну, в принципе, уже в таком сообразительном возрасте, да, и... На что все обратили внимание, да и я в том числе, он появился вдруг как будто бы из ниоткуда. Ведь вы вспомните его при первых поездках в Чечню, да, когда он еще...
Нет, это подождите, вот сейчас вы просто в сторону немножко уйдете. Вы понимаете, что в 2024 году, скорее всего, борьба будет совершенно другого уровня на выборах. И вот к этому времени Навальный может набрать такой хороший вес.
А я не исключаю и даже жду возможности, скажем так, ну, назовем это назначением, да, ну, назначением, да. преемника, наверняка какие-то высшие силы нашего руководства, вот, они готовят все-таки, потому что, ну, все понимают, что Владимир Владимирович, он, ну, не вечен, дай бог ему здоровья, конечно, здесь ничего не скажешь, я не являюсь там фанатом и так далее, но тем не менее, вот, он не вечен, наверняка будет подготовлен человек, который сможет возглавить нашу страну.
Ну, да, вот представьте, и... вот будет, например, за год подготовлен человек, который сможет возглавить страну, а Навальный уже к тому моменту будет несколько лет в активной политике. И, вот,
никто,
и вот эта молодежь, которая ходит за ним там толпами, она тоже будет и голосовать, и все что угодно.
Но никто не мешает при этом держать Навального все-таки на коротком поводке, потому что, ну, я считаю, что есть какие-то силы, может быть, даже скрытые. Я не сторонник теории заговора, вот, но Владимир Владимирович, он, ну, сами понимаете, не сам же появился из ниоткуда.
Ну, это понятно, да. Спасибо большое. Я понимаю, о чем вы говорите, но можно ли сравнивать ситуацию тогдашнюю и ситуацию 2024 года? Просто я сейчас не вспомню, у кого я это читал, и это очень интересная мысль. С этими выборами, в общем, все понятно. Ну, вот с этими выборами. Но вот следующие выборы, хотя я вот видел ролик у нашего главного редактора, он говорит, ну, типа, в 24-м, если хотите узнать, я вам все скажу, шепну, вы будете сильно удивлены. Что имел в виду наш главный редактор, я не знаю, серьезно, я у него как-нибудь спрошу обязательно, просто не было возможности спросить, что имелось в виду, почему я должен удивиться в 2024 году, что опять или что, не знаю. Но по логике, вот как раньше было, да, Владимир Владимирович два срока был президентом, потом по Конституции у нас нельзя быть президентом более двух сроков подряд. Подряд. И именно вот этой формулировкой, естественно, воспользовались власти, и мы это знаем. Был Дмитрий Анатольевич Медведев, и потом опять Владимир Владимирович избрался на новый срок. Вот этот срок, он, в общем, и идет. То есть вот этот подряд было соблюдено, никакого подряд не случилось, все нормально. Был Дмитрий Анатольевич и опять Владимир Владимирович. И у него есть сейчас возможность, пользуясь теми формулировками, которые у нас есть в Конституции, еще раз быть президентом. Но в 2024 году, если исходить из нашей существующей Конституции, президент, ну, Владимир Владимирович не может пойти на выборы. То есть потому что это будет уже больше двух сроков подряд. Значит, этого, скорее всего, не произойдет. А если этого не произойдет, соответственно, в 2024 году мы получим очень... А это скоро. Это прям скоро. Вам кажется, что 6 лет это не скоро, а это очень скоро 6 лет. Мы получим очень интересный расклад на выборах. Представьте себе, ЛДПР есть кто-то свежий? Вы видели? Я пока не видел. Вот Грудинин сейчас будет набирать вес от КПРФ. Посмотрим, закрепится он или нет. Собчак, я вообще серьезно не рассматриваю Собчак. Может быть, вы рассматриваете. С другой стороны, поколение интернета и Дома-2 вполне может проголосовать за Собчак. Посмотрим, что из этого выйдет. Навальный, которого знают давно уже, и он уже достаточно знаменитый и набрал какой-то определенный медийный вес, особенно в интернете, со своей группой там, фанатов, которая, наверное, будет шириться, если он будет продолжать в том же духе работать. А кто вот, собственно, будет представителем от власти, понимаете? Ведь ему будет сложно. То есть одно дело сейчас президенту действующему пойти на выборы и всех победить. Все очевидно и так понятно. Хотя есть один человек, вот я недавно, ну, я сильно смеялся, когда мне говорил, ну, не знаю, посмотрим, кто за кого как проголосует на этих выборах. Может быть, еще. Я говорю, ты что, наивный, что ли, совсем человек? Ну, то есть хотя бы социологию возьми, ну, что ты говоришь, какой бред. Тут как раз все ясно. Но в 24-м году, вот это уже интересно. То есть, по сути, сейчас какие движения начнутся? И это надо понимать, после выборов 2018 года, как я понимаю, начнутся движения по поиску, а кто же следующий. И не в плане это будет делать сама власть, да, вот искать преемника. Это будут делать и люди рядом с властью, потому что им, по сути, надо будет угадать, кто следующий. Журналистам, политологам, всем-всем-всем нужно будет угадать. Не только потому, что это часть их работы, угадать. И они прослывут-то великими аналитиками, да? А потому что тогда они будут знать, куда поклониться. Серьезно? Я сейчас не шучу. Они будут знать, куда поклониться. И вот к 24-му году, как я понимаю, у них будет сложная ситуация у всех. У журналистов, у всех. У всех, кто занимается политикой. Они могут нечаянно поклониться не в ту сторону. Понимаете? Не в ту сторону. Расшоркался там. А потом тебе говорят, извини, друг, ты не туда пошел, не на того поставил, до свидания. Карьера, семья, судьба, деньги, дома, все, прощай. Не на того поставил. С 18-м годом все понятно. Остальные 6 лет все понятно. 24-й. Вот что интересно. Что будет? И все же это чувствуют, и все это понимают, что сейчас вот то ли преемник будет, то ли не будет, то ли где, то ли кто. Кого за руку-то подержать, кому вот потрясти руку и сказать, чувствую, что вы следующий, вот, кому, вот, а кто-то скажет, да Навальный, похоже, следующий, в 24-м это будет Навальный, может, не ругать его сильно пока, может, мы будем как-нибудь, так вот, ругать, но не сильно, вот, понимаете, какая сложная ситуация сейчас у всех. Людей, которые связаны так или иначе с политикой. Они не знают, кто будет в 24-м. Они не знают, загадка. Поэтому пойду-ка я к главному редактору нашему, который вроде как знает. Ну, только я видел ролик, наш главный редактор знает. Я спрошу на всякий случай. Чтобы мне уверенно жить, уверенно смотреть в будущее, правильно? Вот, увидишь, в 24-м все подкорректируют по Конституции, пишет летчик. Не знаю, летчик. Такого еще не случалось в нашей истории. Вы предполагаете, что может произойти, да? 7373-948, телефон прямого эфира. А у нас есть какая-то рубрика или нет? Нет никакой рубрики. Это очень хорошо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
я хочу ответить на ваш, как бы, кто сейчас в России оппозиция. Лично мое мнение, что самый главный оппозиционер в Российской Федерации это есть Владимир Владимирович Путин. Он в оппозиции ко всем, он человек, делает свое дело.
Да вы что?
И, да, да, это мое личное мнение, да. Ему очень много людей мешают.
Это философское мнение, тут да. Скорее такое, знаете, даже литературное, я бы сказал. Но мы говорим о позиции власти, естественно, власть и оппозиция, все просто.
Позвольте мне еще такое вот сказание сделать, что следующим президентом в 2024 году будет человек совсем молодой и обязательно будет с бородой. Попомните мои слова.
Спасибо большое. Человек молодой и с бородой. Кто бы это мог быть? С моей унылой монгольской бородой мог бы быть я или нет? Не знаю. А может быть, начать... Я вот смотрю за тем, что происходит. Все уже из тех, кто выдвигается как-то, как мне показалось, набили оскомину. Вот, все, кроме... президента нынешнего, естественно, потому что он горячо любим в народе. Все остальные как бы надоели давно. Может быть, мне? Может быть, мне? Мне как раз можно хорошо за 6 лет поработать в этом направлении и победить. А если не победить, то сделать хорошую заявку. Набрать хотя бы процентов 10. По России, и замечательно, и все. Этого достаточно будет для создания своей какой-нибудь партии, допустим, отдельной. Будет хорошо. Но я думаю, что все-таки должен одуматься Жириновский. Нельзя столько лет подряд все время ходить на выборы. Кто-то нужен. В партии выбрать некого, как я понял. Нужен человек. Нужен. Владимир Вольфович, одумайтесь. Подумайте, что вы будете делать в 2024 году. Ведь все уже... все мы не молодеем, в конце концов. Все мы не молодеем. Молодой с бородой. Это Навальный, что ли, говорит, Ипатий? Так, ладно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Сергей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
В 24-м году мы выберем Медведева, а потом два срока Путин.
Да?
Конечно.
Медведева?
Да.
Я вас понял, спасибо большое. Есть другие немножко прогнозы по Дмитрию Анатольевичу, и некоторые даже считают, что Дмитрий Анатольевич, возможно, скоро перестанет быть премьер-министром. Потому что обновление власти необходимо, и обновление это должно быть, ну, какое-то масштабное. А уж поскольку президент наш действующий решил еще на один срок идти, наверное, обновление будет в другом направлении, например, в направлении правительства. Вот в правительстве может быть новый премьер, допустим. Я вообще, конечно, с интересом за всем наблюдаю. А как вам вот такой расклад? Сейчас Ксения Анатольевна набирает какой-то процент на выборах, и вдруг она становится премьером. Ну вот ей предлагают. Вы, Ксения Анатольевна, премьер. Понятно, что она вряд ли что-то будет решать, но, тем не менее, представьте себе, Ксения Собчак... премьер-министр Российской Федерации. Это, конечно, интересно, это интересно. Есть еще один вариант. Рамзан Кадыров, премьер-министр Российской Федерации. Допустим, вот как вариант. Ну и, кстати, 24-й год можно рассмотреть в этом плане для Рамзана Ахматовича. Президент Российской Федерации в 2024 году Рамзан Ахматович Кадыров. Он сейчас очень молодой Кадыров, сколько ему, 40 лет всего? Да, 40 лет, что там? Для политика это вообще мелочь. Представьте, через 6 лет ему будет 46. И Рамзан Ахматович будет все еще очень молодым политиком. И с бородой, как предсказал наш слушатель, например, да? С бородой, молодой, и, пожалуйста, с наработанным авторитетом. Все, пожалуйста. Рамзан Ахматович Кадыров, президент Российской Федерации, 2024 год. Как вам такой вариант? Как вам такой вариант? Инстаграм раскрутишь себе на 10%, пишет Никита. Инстаграм ненадежная площадка, как я понял, нестабильная платформа. Почему? Потому что вот Рамзана Ахматовича выпилили оттуда. А я, можно сказать, в Инстаграме активность наводил, потому что надеялся, что когда-нибудь буду замечен Рамзан Ахматовичем-то. Ну нет, видишь. Остался только я, да и Доренко, вот и все. Вот. Наш шеф и я, вот мы вдвоем остались в Инстаграм. Вот, собственно, какая-то теперь унылая соцсеть, никому не интересная. Вот. Ну, соответственно, так вот лайки друг другу и ставим. Ну, что поделать, что поделать. Не, шеф на меня так и не подписался, но я не в обиде, я понимаю, как бы, что на меня подписываться. Вот. Но я на шеф подписался, но он не в обиде, он тоже понимает, что я должен подписаться, как же без этого. А вдруг китаец с бородой, говорит Николай. Молодой с бородой, ну что ж такое. Задумывался о своей предвыборной кампании, пишет Константин. Нет, не задумывался, потому что я думаю, что сегодня, если и можно выиграть у существующей власти, то выигрывать нужно, предлагая какую-то более радикальную повестку. А я сам по себе человек не такой уж радикальный. Я, как ни странно, гуманист. Вам могло показаться иначе, но это не так. Мне жалко всех, всегда безмерно жалко. Просто вот если бы я вас и расстреливал, то, поверьте мне, я бы, скорее всего, испытывал страшное угрызение совести. Мне было бы больно, я плакал бы, я бы сквозь слезы стрелял в вас. Я серьезно сейчас говорю, родные вы мои соотечественники. А так в целом, какую более радикальную повестку можно представить, которая могла бы заинтересовать людей, как мне кажется, либо возвращение, так скажем, к социализму во всех его видах и проявлениях, либо национальная повестка, националистическая, но это сразу опасно, потому что, скорее всего, погрузит Россию в крупномасштабные национальные войны. Я имею в виду в регионах национальных. Это будет ад сразу. Соответственно, дорогие друзья, ждем предложений от власти, может быть. Готов помогать. Не знаю, что, какие варианты? Топить собак, пожалуйста. Ну, в смысле, не топить, а так, притапливать. А потом говорить, вот она выжила. Вот, мог бы заняться этим. Времени у нас совершенно не осталось. Я просто скажу о движениях в Москве. Знаете, 7 баллов. Пока программа шла, с 9 до 7 баллов лучше стало. Как это замечательно? Я вас всех с этим поздравляю. Завтра очень сложная дорожная ситуация. Нам даже в ЦУДД предсказали. Имейте это в виду. Я прощаюсь с вами как раз до завтра. И да пребудет с вами сила.